Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим об отношении христианства, и в частности раннего христианства, к телу и телесности.
Представление о телесном воскресении мертвых после второго пришествия Христова входит в христианский символ веры и является неотъемлемой частью христианского учения. В отличие от античной философии, христианство признает ценность материального тварного бытия. После того, как слово стало плотью, плоть уже нельзя признать чем-то негодным и не имеющим никакой ценности. Как мыслилось учителями и отцами церкви тело воскресения? Было ли согласие по этому вопросу? Речь шла о физическом земном теле, которым человек обладал и в земной жизни, или о неком ином особом духовном теле? Чем отличается христианское учение о воскресении тела от различных попыток добиться телесного бессмертия человека, используя достижения современной науки? Об этих и других вопросах мы поговорим в программе «Философские ночи».
У нас в гостях директор Центра античной и средневековой философии и науки Института философии Российской академии наук, доктор философских наук Валерий Валентинович Петров.
Здравствуйте, приветствую всех радиослушателей.
Мы сегодня поговорим не столько о вашем научном творчестве, сколько о проблеме, которая волнует, я думаю, многих наших радиослушателей. Как христианство и как верующий человек относится, и как он должен относиться к тому, что у него есть тело. Вот Плотин, неоплатоник, основатель неоплатонизма, если верить его ученику Порфирию, стыдился, что у него есть тело. Порфирий пишет в «Жизни Плотина», Плотин, философ нашего времени, стыдился, что у него есть тело. Так? Не путаю?
Нет, все совершенно верно. И вот такое отношение к телу, такая аскеза, которую обычно считается сугубо христианской, она была характерна в том числе и для многих представителей античных философских школ. И вот Плотин тому яркий пример. Но вот в этой связи, кстати, в том же христианстве, которое я только что упомянул, как обыкновенно ассоциируемое с таким пренебрежительным отношением к телу и аскезой, один из учителей церкви, неоднозначно оцениваемый, безусловно, как, такой как Ориген, он называл тело ослом. То есть предвосхитив Франциска Ассизского, который говорил «тело, осел мой», то есть об осле, который меня носит, на котором, в том числе, как мы знаем, Господь входил в Иерусалим, об осле надо заботиться. И забота о теле, в том числе, она не то чтобы вербализовалась открыто в ранней церкви, но, во всяком случае, к телу далеко не было такого пренебрежительного отношения, которое, ну, обычно в популярном мнении существует.
А, кстати, я вот читал и знаю, что Оригена называют соучеником Плотина, да, что у них якобы был общий учитель, которого звали Амоний Саккос, Амоний Мешочник, вот, и в этой философской школе учились и будущий христианский учитель церкви, и вот основатель неоплатонической языческой философии. Это так?
Ну, в части, касающейся Оригена, в науке существуют разные мнения, и вот, например, один из моих коллег, Андрей Владимирович Серегин, написал не так давно большую работу, в которой все-таки ставит под сомнение отождествление двух Оригенов, одного Оригена, который ничего не писал, но принадлежал кругу неоплатоников, и Оригена, учителя церкви, который оставил после себя тысячи сочинений, был чрезвычайно плодовит, и очень сложно смешать, и если мы будем вдаваться в подробности реконструируемых биографий, и в том числе в сам дух, который, безусловно, у Оригена является духом не философа, а богослова.
Ну, хотя... распространенная фамилия.
Да, это греческое имя, которое, египетское имя, которое в то время носило около 5 человек зафиксированных историй, поэтому, скорее всего, это просто два разных человека.
А вот то, что он так много написал, тысячи произведений, видимо, это и явилось отчасти причиной того, что христианская церковь к нему неоднозначно относится. То есть он был же осужден на Пятом Вселенском соборе, но не осужден как мыслитель, а определенные идеи его были осуждены. Да,
да, что любопытно, как я сказал, к Оригену отношение неоднозначное, и, например, Иероним в начале горячей поклонник Оригена, Оригена, горячий, что он даже перевел его сочинение, Периархон. Но когда люди стали брать это сочинение и распространять, он его уничтожил. Так вот,
Периархон о началах.
О началах.
По-гречески. Да. То есть Ориген писал по-гречески, а Иероним перевел его на латинский язык.
Да, простите, что я вот забываю какие-то вводные давать подробности. Так вот, тот самый Иероним говорил, что там, где Ориген хорош, нет лучше его. Там, где Ориген плох, то есть отходит от ортодоксии, нет хуже. И вот поэтому Ориген, которого осудили, тем не менее церковь не находит оснований отказаться от его вообще от корпуса его сочинений. И, например, каппадокийские отцы Василий, Григорий Назианзин, Григорий Ниский, они уединялись на Понте и составили даже так называемую филокалию, добротолюбие, но не то, что вот мы сейчас знаем, а свое, в которое входили выдержки из сочинений Оригена, которые они считали полезными для душевного воспитания.
Ну, на самом деле, если отказаться полностью от Оригена, то, наверное, надо будет отказаться от учения о Троице. Потому что, насколько я знаю, именно Ориген впервые вот так ясно и четко сформулировал идею о триедином христианском Боге.
Ну, во всяком случае, он говорил о том, что, противопоставляя ереси Ариан, что Сын вечно рождается. Правда, у него вечно рождается и мир. Вот здесь он, с одной стороны, сына поднял высоко и сделал его сыном отца, а с другой стороны, он еще не сумел отказаться от представления о вечности мира, за что его тоже потом ругали. Вот, и он отличался субординатизмом. Сын все-таки был подчинен отцу у него. Вот. Но в том, что касается, кстати, его осуждения и 15 анафематизмах, связанных с собором, осудили на самом деле последующих оригенистов и последователей такого монашества, которое довело, палестинского монашества, которое довело идею Оригена до абсурда. И, по сути дела, через несколько столетий только он был осужден, а в то время, когда он писал свои так называемые теологумены, он часто, вот, например, в своем раннем сочинении о началах, которые мы уже упомянули, набрасывал ряд гипотез, не ассоциируя себя с какой-либо из них. Он говорил, возможно это, поскольку никакой догматики, вот такой развитой, как это мы имеем уже в зрелой патристике, в его время еще не было. Это было время самого начала становления христианства.
Ну, даже не было никакого цареградского символа веры, который мы знаем наизусть. То есть сейчас можно человеку сказать, ну, ты не веришь в воскресение мертвых, ты еретик, потому что это в символе веры прописано. А тогда, во втором веке, этого невозможно было сказать, потому что не было вот этого еще канонического, догматического исповедания христианства, которое содержится в этой главной богословской молитве, которая читается за каждой литургией.
Да-да, и поэтому мы должны очень четко представлять себе, что откровение, оно развивалось исторически, и мы не должны сейчас, вот так открыв какое-нибудь пособие или даже двухтомник митрополит Макария по догматическому богословию, пытаться сверить отца церкви, который жил в III веке, насколько он является ортодоксальным. Все это развивалось в истории. Но, кстати, именно Ориген сыграл очень большую роль в развитии догматического представления о том, каким может быть тело воскресения. И в этом смысле он взял многое у предшествующих ему античных философий. Может быть, будет интересно нам несколько раз об этом сказать.
В чем же, во-первых, мне интересно было бы знать учение о теле Оригена, как такого первого крупного христианского философа и мыслителя, отличалось вот от этой античной традиции связывать тело с чем-то недостойным, злым. Ну, Плотин говорил, и Платон говорил, что тело — это темница души, играя словами «сома» и «сема». Да? «Сома» — это тело, а «сема» — это знак, но это еще и тюрьма. Да? То есть тело — это тюрьма души. Душа лишь на время заключена в этом бренном, плохо пахнущем, плохо выглядящем, да? Имеющем какие-то испражнения, простите. Да? Ну вот пришлось душе какое-то время побыть. Это вот такое античное отношение, что парадоксально. Потому что античность вроде бы и олимпиады, и вот культура тела, и культура спорта, вот, но тем не менее вот презренное отношение к телу. И христианство. Вот в чем отличалось отношение того же Оригена к телу? Он также ненавидел тело, как Плотин.
Так нет, на самом-то деле, как и у нас, живущих в 21 веке, существуют разные люди, или внутри даже одного человека существуют разные подходы в зависимости от настроения, обстановки, здоров он или болен, к тому же самому телу. И поэтому в античной культуре мы можем найти культ тела, воплощенный, например, в прекрасных статуях, олимпиады вот эти с культом спортсменов и так далее, и ту же самую аскезу, которую мы видим у Плотина, но Плотин, надо помнить, что все-таки поздний философ, в значительной степени, собственно, живущий уже в христианскую эпоху, и в значительной мере, так сказать, приспосабливавший философию уже к новым потребностям, к новому времени. И в христианстве соответствующим образом, например, даже такой автор, монах, как Максим Исповедник, он говорит о том, что надо тело плоти превратить в тело добродетели. То есть он очень к телу относится, я не могу сказать, слово «позитивно», наверное, будет неправильно употреблять, но с уважением. И более того, с самого начала, вот, например, Евсевий Памфил, он же ученик Оригена, говорил о том, цитируя Оригена, что тело, которое сострадала в жизни вместе с душой, например, святого христианского мученика, оно, безусловно, достойно того, чтобы войти в рай вместе с душой. И поэтому это уважительное тело, как соработника души, было в самой ранней, причем аскетической традиции. Оно претерпевало мучения, на нем остаются метки от бичеваний, от распятия и так далее, и вместе со всеми своими ранами тело войдет в Царствие Небесное. Так что вот и в античной культуре вот это была амбивалентность в зависимости от жанра сочинения, которое писалось, или обстановки, в которой нужно было вырастить, от человека, наконец, от его судьбы конкретной. И у христиан было совершенно разное отношение к телу, от полного пренебрежения и уничтожения тела у каких-нибудь египетских анахоретов до вот подчеркивания его важности даже в страстях, поскольку через тело мы претерпеваем страсти. И Господь, как учили докеты, лишь по видимости страдал на Христе, а страдал истинно по плоти, как человек. И поэтому христианство-то как раз подлинно человеческое телесное существо нашей природы очень сильно подчеркивало. Иначе страдания Господня оказываются лишь призрачными.
Как поется в одной молитве великопостной: храм мой телесный днесь осквернен. Да, вот античность, наверное, никогда бы не назвала тело храмом. То есть это в каком-то смысле подобие храма, в котором живет душа.
Цитата. Апостол Павел. Первое послание к Фессалоникийцам. Глава 4, стихи с 13 по 18. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами».
А вот вы упомянули о том, что тело плоти должно стать телом добродетели.
Да, Максим Исповедник.
Максим Исповедник, святой Максим. А вот что такое тело плоти? То есть есть ли какая-то разница между телом и плотью? Мы эти слова все-таки употребляем в русском языке, как правило, как синонимы.
Для греков, а в любом случае, если мы говорим об Оригене, это грекоязычный автор, или о философах античных, которые тоже грекоязычные, у них, конечно, плоть – это «саркс», греческое слово, это просто, ну, если я скажу грубо, «мясо». В этом смысле евангельское слово стало плоти, которое было написано по-гречески, но носители, евангелисты были и вышли из еврейской среды, держали культурные парадигмы еврейской культуры. В еврейском слово плоть, которое соответствует греческому «саркс», означало одушевленное плоть, и поэтому то, что для иудеев не было проблемой, сразу становилось при переводе на греческий проблемой для грека. Как так и логос стал мясом? В этом смысле вот этот парадокс появился именно в греческом языке, и поэтому вот такие склонные к аллегорезе авторы, как Ориген, разработали специальную теорию, о которой любопытно будет нам с вами поговорить.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи», и у нас сегодня в гостях директор Центра античной и средневековой философии и науки Института философии Российской академии наук, доктор философских наук Валерий Валентинович Петров. И мы говорим сегодня о отношении к телу в раннем христианстве, ну и сравниваем это с античной философией, потому что какое-то время они существовали параллельно. Существовал неоплатонизм, да. И существовала философия учителей церкви, одним из которых был Оригенов. Александрийский, да? Он проживал в городе Александрия.
Да, во всяком случае, большую часть своей жизни он прожил там и учился там, в училище, которое возглавлял Климент Александрийский. И именно происхождение вот это египетское, Александрийское, обусловило особенности мысли Оригена, которая отличается таким вот синкретизмом. Там и элементы иудаизма, и элементы аллегорезы, то есть иносказательного толкования Писания, и усиленный элемент философии, поскольку именно там, это был один из философских центров Александрии, культурных центров.
Но Александрия входила в пространство Римской империи.
Да, это уже мы, конечно, во время Римской империи находимся, когда говорим о периоде, в который жил Ориген.
Но, тем не менее, это город, который находится вот на территории современного государства Египет.
Да-да-да. Вот, и... Так и Ориген, он вообще-то этнический египтянин.
Да, удивительным образом из таких вот культурных ассоциаций Александрия всегда ассоциируется с Александрийской библиотекой. Да, то есть чудо света, одно из чудес света. То есть это один из самых просвещенных и таких вот интеллектуальных центров Римской империи. Поэтому мы должны это иметь в виду, когда мы говорим об Оригене и о уровне его просвещенности, его образованности, его богословского творчества. Это, конечно, был такой аванпост тогдашней богословской науки. И вот тело. Как Ориген относился к телу? Почему я это спрашиваю? Потому что все-таки мы веруем в воскресение мертвых, и мы, христиане, всегда задаем вопрос, а может, не задаем, но когда мы начинаем мыслить, мы его все-таки задаем. А какое же тело все-таки воскреснет? То есть вот воскреснет то самое тело, в котором мы жили, тогда в каком возрасте, в котором мы умерли? Вот мы дожили до 95, ну, дай бог каждому, да, дряхлое такое тело, уже истощенное болезнями, которое ничего не может, скрюченное. И вот оно воскреснет. Что воскреснет? И что по этому поводу думал Ориген?
Это проблема, которая на самом деле поражало воображение ранних христиан и особенно их античного окружения догмата воскресения из мертвых, телесном воскресении был просто шокирующим для античного сознания.
И, кстати сказать, он не сразу появился в христианстве, потому что вот если я верно помню, учение 12 апостолов, в Дидахе есть такой текст первого века, да, где в конце говорится, что воскреснут, то не все. А воскреснут только праведники. То есть вот воскрешение будет дано как такая награда за усердие.
Ну да, это проблема, которую еще апологеты рассматривали, Афинагор, в частности, вот у него трактат есть специальное рассуждение, и он говорит о том, как же вот будет воскрешено тело, которое, возможно, уже разложилось, было поедено зверьми или рыбами даже поглощено. Как Господь сможет собрать все это? Вот?
Афинагор – это античный автор, то есть языческий.
Это апологет, который предшествует Оригену.
И... Нет, ну христианский апологет.
Конечно.
Афинагор.
Это христианский апологет. Да-да-да. Ну, а вот очень любопытно, когда Ориген начинает рассуждать о теле, он обращается, как это может не показаться необычным, к античной философии. И не к кому-либо другому, как к Аристотелю, опосредованному его толкователями. Дело в том, что Аристотель был одним из тех, кто задал вопрос, а что, собственно, в нашем теле, которое, как учили такие философы, как Гераклит, всегда текуче? Или даже Платон, его учитель Аристотеля, говорил о том, что ничему чувственно воспринимаемому доверять-то нельзя. Истинно лишь идеи, застывшие, фиксированные, а вот здесь все течет, ухватиться за чего не за что и так далее. Так вот, что же, когда мы рассуждаем о теле от рождения до смерти, изменяющемся почти неузнаваемо, что позволяет нам говорить об этом человеке, что Павел есть Павел, Петр есть Петр?
У Ходосевича есть стихотворение «Перед зеркалом», да, где он смотрит в зеркало в 24-м году и говорит: «Я, что за дикое слово, разве мама любила такого желто-серого, полубольного и всезнающего, как змея?» То есть вот ребенок, да, и вот этот уже почти старик, который не пантеры прыжками на парижский чердак загнала, революцию его туда загнала в изгнание, и он не может себя сопоставить с тем мальчиком, который танцевал в детстве летом на балах в Останкине. Вот. И действительно, как? Вот на основании чего мы можем сказать, что трехлетний ребенок и глубокий старец – это один и тот же человек?
Вот эта проблема, которая буквально мучила древних греков, начиная с поэта Эпихарма, например, который говорил о том, что, слушайте, вот поскольку мы так сильно меняемся, будет ли тем же самым человеком, который вчера взял у нас в долг? Сегодня он уже другой. Можем ли истребовать? Или явился в гости к нам тот, кого мы позвали вчера? Он обыгрывал это в шутливой форме в своих драмах. А стоики, а потом платонисты этот парадокс развили в так называемый парадокс Аристотеля. растущем. Вот живое тело растет или видоизменяется, что позволяет нам говорить, что оно остается тем же самым. И Аристотель в специальной работе, которая называется «О возникновении и уничтожении», у него есть специальный раздел, который посвящен этой тематике. И вот Аристотель говорит, что есть в теле, в каждом, некоторая форма, он употребляет слово «эйдос». Когда мы говорим применительно к Платону, «эйдос» переводится как «идея», вместе с другим греческим словом «идея». А когда применительно к сочинению Аристотеля, так уж сложилось в русской традиции, слово «эйдос» превращается в русская форма. Так вот, Аристотель говорил, все-таки есть какая-то телесная форма, не где-то там данная, отвлеченная от нашего бытия, а вот неотрывная от материи, из которой состоит тело, и эта форма, она может возрастать, уменьшаться.
То есть, правильно понимаю, что вот у 3-летнего мальчика и у 90-летнего старика одна и та же форма?
Он понимает ее как качественную форму, которая сохраняет узнаваемость. И вот это, кстати, говорит о том, что древние были далеко не так отличны от нас в основных вот вопросах, которые они задавали в жизни, как мы представляем. Они также рассуждали о том, сохраняется ли идентичность того или иного человека. У Платона есть рассуждение о том, что вот если мы меняемся вот так сильно и по телу, и даже по духу, что, собственно, является залогом того, что это тот же самый человек? И более того, как мы можем распознать нашего знакомого, которого не видели много лет? И вот распознавание образов, то, что сейчас в современной науке, вот академик Рушенбах занимался этим применительно к стыковке космических кораблей и так далее. Как распознать образ человека? Об этом рассуждает, между прочим, уже и Платон. И Платон приходит к выводу, что когда речь идет об образах, то важны качественные характеристики. Нам нужно несколько всего характерных черт, чтобы понять, вот, идентифицировать этого человека, этот объект и так далее. Не нужно воссоздавать все. Это очень характерное и любопытное наблюдение, и мысль Платона подтверждается тем, что вот даже психологи говорят, что человека легче опознать, когда мы имеем шарж на него. Несколько характерных штрихов, большой нос или сутулость или что-то еще, сразу дают нам представление, ага, это вот этот субъект.
Ну, а современное полицейское мировое государство очень хорошо познает нас по отпечаткам пальцев по сетчатке нашего глаза.
Да, и то соотношение есть, всяких
ширин. Вовсе не лицо, потому что оно меняется, именно отпечаток пальцев, иногда и голос. Сейчас стали вот уже на таможне записывать, как звучит голос человека, чтобы потом его идентифицировать в случае, если он набедокурит, совершит какие-то правонарушения в другом государстве.
Так что та же самая проблема, те же самые решения, но только при разной технике или отсутствии ее всегда волнуют человека.
Ну, замечательно. Мы поговорили о том, как вот эта проблема идентичности ставилась в античной философии. Но после небольшой паузы, я думаю, мы вернемся в студию и обсудим, как же это вот решается уже в христианской традиции, у того же Оригена и у учителей церкви первых веков. Я напоминаю нашим слушателям, что у нас в гостях сегодня известный специалист по средневековой философии, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук Валерий Валентинович Петров. И после небольшой паузы мы продолжим программу «Философские ночи».
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.